Я вас категорически приветствую, Джон Александрович.
Дмитрий Юрьевич.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ух, вы опять приготовились, блин.
В последний раз.
К чему?
В последний раз, потому что радость встречи с тобой, Дмитрий Юрьевич, она омрачается тем, что я всякий раз, знаешь, какая-то плесневелая крыса, прихожу с какими-то корешками, огрызками, бумажками, начинаю копаться, плыву на пол, плыву то и все, волнуюсь.
Ты прекрасен.
Не-не. Прекрати. Не-не-не. Начинаем.
Не-не, конечно.
Отлично. Да. Сегодня что разбираем?
Поступило предложение от комрадов разобрать художественный фильм «Gangs of New York». «Gangs». Это «гэнг» – это по-русски, кто не знает, это банда, тоже не русское слово, конечно, но все равно. А в банде, вы не поверите, состоят бандиты. Так вот, когда «гэнг», то в нем состоят гангстеры, и их нельзя называть гангстерами, их надо называть бандитами, потому что «гэнг» – это банда, а в банде бандиты, никаких гангстеров там нет. Блин.
Тебе этот фильм нравится, Дмитрий Ильич?
Ты знаешь, я его смотрел когда-то очень давно, еще там, небось, в какой-нибудь тряпочной копии, снятой в кинотеатре с дурацким переводом и все такое. Естественно, при подготовке начал смотреть приличную копию. Остался в состоянии какого-то жестокого недоумения. Такое чувство, что это какая-то помесь «Здрасте, я ваша тетя» с чем-то непонятным. Какая-то вот такая театральность, и я так и не понял, зачем это. Ну, не считая того, что у Кэмерон Диас там третья рука, как у комиссара Жува, которая якобы помогает ей воровать. Я могу рассказать, как надо воровать. Не с третьей рукой.
Нет, третья рука неприменима.
Главное, что я не могу понять, куда она ее потом спрятала.
Так
потому что платьишко-то она с себя сняла.
Да.
Ловко а третьей руки это загадочно абсолютно. Ну, это мелочь.
В общем, я не понял, что это такое. То есть оно либо это не до что-то, потому что только танцы осталось внедрить, либо это перья что-то, вы что сказать хотели. Я посмотрел для подготовки к сегодняшней передаче, успел посмотреть половину.
Ты оптимист. Тут бы перевалить бы за…
Но вещи, говорят, очень интересные, и понятно, что поскольку события реальные, там все время, что как мы любим, там все время что-то мелькает такое…
И кто-то.
Да-да-да, начиная от бандитов, которые режут друг друга, и заканчивая цирком Барнума, то есть даже то, что я знаю, интересно. Как обычно, говорить мы будем не столько про кино, сколько про то, что нам это самое кино навевает, какие мысли зарождает, какие события там отражены и прочее, и прочее. На мой взгляд, это гораздо интереснее.
Возможно, я очень на это надеюсь. Когда я смотрел, меня не покидало ощущение, что я это где-то уже видел. А может быть, не видел, а читал. Во второй половине XIX века во всех театрах шли так называемые феерии. Ну, мы с тобой знакомы давным-давно. Ты знаешь, что слово «феерия» для меня любимое.
Да.
Я феерии все обозначаю. Феерия, представляешь себе, вот мы с тобой дети, ну, каких-нибудь 70-х годов 19 века, маленькие, мы с тобой в матросках, у тебя шапка с помпоном, а у меня бескозырка. И вот нас няня приводит, значит, вот у тебя сахарный петушок на палочке, что бы это ни значило.
В нашем детстве подобрали.
Да-да-да. А у меня…
Сейчас страшно сознаться.
Да-да-да. А у меня, допустим, крыса на вилке.
Так.
Моя любимая детская игрушка. И вот мы с тобой сидим, а на афише написано «За 80 дней вокруг земного шара».
Ага.
Или «Дети капитана Гранта».
Ага.
Поднимается занавес, и там, ввиду объемных декораций,
ага,
и всей этой машинерии волны перекатываются. Значит, летит какой-то картонный гриф, который схватил маленького Гранта и куда-то его уволакивает.
Практически аватар в 3D.
Совершенно верно. Помнишь чехи, ну, социалистические,
конечно,
хорошие чехи?
Украденный дирижабль.
Снимали потрясающий фильм, а мы не знали слова «стимпанк».
Да, да, именно он.
Вот, это абсолютный стимпанк, когда все такое, когда выходят вот так вот люди. Вот, когда какой-то батискаф.
Призрак замка
Моррисвиль. Моррисвиль, да. Вот для меня, я для себя вот так вот ставлю фильм Скорсезе на полку между своими любимыми произведениями чехословацких
кинематографистов,
не дотягивает до трех орешек для Золушки. Чуть-чуть. Но очень близко. Когда я, вот, собственно говоря, здесь вот, вот это хронометраж, то есть вот все начинается буквально с первой секунды, и ты не поверишь. 7 страниц посвящено
убористого текста. Первой минуте.
Первой минуте. Потому что у нас с тобой с чего начинается? У нас начинается с того, что обозначают как 1846 год.
Ага.
5 углов, которые в русском переводе 5 точек.
Да,
почему 5 точек?
Ну там как-то правильно.
5 points.
5 дорог. Сколько там у 5
они
дорог?
Входят, они выходят на Райскую площадь. Это
вообще-то 5 углов.
Да. 5 углов, конечно.
В Ленинграде городе у 5 углов. Получил по морде, Сашка Соколов.
Вот эти вот 5 углов, теперь это, ну, это самый центр Нижний Манхэттен, это самый центр Нью-Йорка. Это между Бродвеем и Мэдисон Эвеню. Когда расформируют все-таки вот этот, ну, в конце 19-го, в начале 20 века, там появится маленькая Италия, вот прямо вот где эти 5 углов. Теперь маленькая...
Место намоленное.
Да, теперь маленькая Италия зажалась до 5 домов.
До Большого Китая.
А теперь там так называемый маленький Китай. А первоначально это абсолютно такое ирландское место, потому что немцы, которые в перемешку с ирландцами и составляли основной вал первой волны мигрантов, немцы селились в другом месте, и немцы подчеркнуто практически не упоминаются в этой истории, я имею в виду, в фильме, но, дорогие мои, знаете, с самого начала, как только увидите солдатиков, которые будут расстреливать всю эту свору, вот знаете, что, ну вот, допустим, там
в Орднунг.
Это немцы из севера Нью-Йоркского ополчения и так называемый Пенсильванский набор. Это чистые немцы.
Ну там же какой-то Штрумфельштихель приезжал с проверкой внезапной посмотреть. Это меня насторожило,
но не
раскрыто.
Да, да. В общем, там немцы. А место действия мы определили. Первоначально это вот совсем, ну, Нью-Йорк древнее Петербурга.
На всякий случай. Вдруг кто не знает, что Петербург 1703 года, а Нью-Йорк 1700-го, если я правильно помню.
Ой, тут можно поэтому…
Ну, дело в том, что в Америке истории нет, как мы знаем, доподлинно, и сейчас мы в этом будем убеждаться раз за разом.
Скорсезе в своем фильме дал Америке то, что Америка больше всего, наверное, хотела. Он удревнил историю. Потому что если мы говорим Нью-Йорк, у нас же сразу возникают небоскребы. Сразу.
Да, да, да.
Если мы говорим Нью-Йорк, у нас сразу возникают вот эти вот метро. Первое метро, наземное метро. В Нью-Йорке появится, по-моему, в 68-м году, в 1868 году, а может быть даже
почему
раньше.
Почему оно метро называется?
Ну, потому что метро, да, это такой мега-трамвай, мега-трамвай, но без лошадей, подразумевается, что это научно-технический прогресс. Чуть позже появится надземное, вот на этих вот столбах, а подземное у них в 1904 году появится.
Называется subway, то есть по-русски всегда переводили как подземка.
Подземка, да. Underground такой. Скорсезе удревнил, потому что он придал вот это вот очарование. Мы видим лошадей, мы видим навоз.
Свиней.
Мы видим свиней, мы видим вот все такое прочее. Место действия. Первоначально это было очень элитное. Там, в принципе, вот Вишневая улица, там и Вишневый холм, Черри-Хилл. В этом районе в самом начале 19 века жила элита Нью-Йорка.
Он назывался поди Новый Амстердам, да?
Ну, вообще Нью-Йорк, что такое Нью-Йорк? Нью-Йорк относительно недавно – это 5 боро, ну, то есть 5 районов, мегарайонов. И вот когда вот ты сказал, когда основан Нью-Йорк, я не знаю, когда создался Нью-Йорк, потому что всегда первоначально Нью-Йорком стало называться. Ну, то поселение, которое англичане отхапали у голландцев, и Новый Амстердам стал новым Нью-Йорком. А что тогда он из себя представлял? Ну, часть острова Манхэттен. Все. А Бруклин, который вот через речку. А это уже другое место. Поэтому, когда мы говорим про Нью-Йорк, мы должны понимать, это остров Манхэттен. Тут вот у нас Бруклин. Тут у нас Квинс. Тут у нас Стейтен-Айленд. Ну, в общем, 5 районов. когда мы говорим про численность населения Нью-Йорка, ну вот в 40-е годы, угу. мы должны тут же к той цифре, к тому числу, которое я назову, ну, население Нью-Йорка вот в 46-м году, ну, примерно 500 с небольшим тысяч человек.
Очень много.
К этому надо прибавить еще примерно 200 тысяч Бруклин. Только в конце 19 века Нью-Йорк стал управляться, организовываться из одного места. Ну так вот, первоначально это место проживания элиты. Там недалече от этих вот нынешних трущоб Вашингтон жил. Кстати, Вашингтон был руководителем пожарной команды Нью-Йорка. Заложил основы.
Мы до этого дойдем.
Дойдем. Заложил основы. И именно там располагался дом, где Вашингтон жил, и там ему объявили, что он избран президентом Соединенных Штатов Америки. Да. Там было озеро. Это озеро засыпали. Засыпали не очень хорошо. Успели понастроить домов. Вот эти дома стали оползать. Стало неуютно. И постепенно, степ-бай-степ, к 20-м годам 19 века это превратилось в жутковатое место, заселенное, ну, понятно, иммигрантами. А кем бы еще Нью-Йорк был заселен?
Диаспорами.
Диаспорами. Вы должны понять, что вообще происходило в это время. Ну, чтобы. Ладно, все, место мы определили. Время действия. Ну, время действия 1846 год. Очень хочется рассказать, если у тебя будет желание, что вообще в это время.
Очень острое желание. Вот. Обрисуем геополитическую обстановку.
Ой, геополитическая обстановка у нас интересная. У нас 46-й год, это значит, что у нас с тобой очень много что происходит. Ну, во-первых, у нас с тобой. А это точно 46-й? Да, 46-й, по-моему. У нас с тобой на повестке дня американо-мексиканская война. Очень скоро Америка отберет у Мексики
штат Техас, Калифорния.
А, не только. А Юта.
И другие интересные места.
Нет, ну там 40 с лишним процентов территории Мексики будет захвачено Соединенными Штатами Америки. Более того.
Это хорошо и справедливо. Зачем Мексике такая земля?
Американцы захватят столицу Мексики, Мехико, и проведут там военный парад. И в Вашингтоне всерьез в Конгрессе заговорят о создании гипер такой мега-американской фактически империи, потому что все нету никакой Мексики, надо все мгновенно присоединять.
Как же хорошо-то стало.
И эти вопросы на самом деле активно дискутировались, но слава богу для Мексики, да я думаю для Соединенных Штатов Америки. Как-то вовремя остепенились и вполне себе, так сказать, ну, 45, так 45. Да. У нас в это время. А, у нас мормоны нас покидают.
У нас были, да?
Я имею в виду американские мормоны. Ага, ага. Вот, американские мормоны, ну, там они настолько активно проявились со своей активной жизненной позицией, многоженством и хоровыми песнопениями, что их два раза под угрозой погрома и немедленного истребления остальные христиане провожали прочь.
В дальний путь.
В дальний путь. И вот, в конце концов, мормоны – великий трек, так называемый.
Непонятые, оболганные.
А ты знаешь, как они переправлялись? Вот, куда? Ну, вот в эту Юту. Это ведь Юта, да, тогда, да, еще, да, была, Мексика.
Да.
Они за границу уходили, они к католикам уходили. Ну, понятно, там пустыня, но тем не менее уходили туда. А уходили они два года, там 12 примерно тысяч этих самых товарищей, попробуй их переселить. Они засылали вперед специальные команды, эти команды обрабатывали землю, засевали его, дожидались урожая, устраивали продовольственные нычки. И вот по этим логистическим линиям мормоны без потерь, они практически не потеряли ни одного человека, они перебрались в Юту.
В отличие от индейцев Чероки, да?
Ну, вот эти пять племен, об этом поговорим, конечно. В это время Америка начинает активно продвигать. Ну, там я о нем буду обязательно рассказывать. Я думаю, тебе он понравится. Единственный блестящий идеолог рабовладения Джон Калхан, ну, Калхун или Калхаун, помнишь, всадник без головы?
Всадник без головы, да.
Это говорю я, Касси Калхаун. Майн Рид дал фамилию Калхан, ну, Калхун. Джон Калхун – это дважды, первый дважды вице-президент Соединенных Штатов Америки, он при двух президентах был вице-президентом разных, вот. И первый вице-президент, ушедший в отставку добровольно. Мы поговорим. Так вот.
Теперь это, наверное, Кэллахан, да? Как Дёрти Гарри. Ну, босс.
Сейчас многие кинутся в интернет. Отзывается на Калхун. Джон Калхун. Кстати, его произведения переведены, многие переведены на русский язык и активно продвигаются анархосиндикалистами, потому что…
Так-так.
Потому что, ну, давай, рекламная интеграция, да, с Джоном Калханом. Джон Калхан находился в переписке с Карлом Марксом, в заочной переписке, они друг друга
не видели.
Не видели, но читали яростно. Джон Калхан, по-моему, единственный из немарксистов, кто искренне проявил глубочайшее уважение к Карлу Марксу и прочел «Капитал». «Капитал» ему понравился. И Калхан предложил во время, ну, накануне гражданской войны, он обратился с призывом к американскому пролетариату немедленно объединиться с рабовладельцами Юга и придушить всю эту гнилостную северную буржуазию.
Вот это да.
То есть фабрики рабочим, говорил Джон Калхан.
Молодец.
Немедленно давайте протянем руку через воображаемую демаркационную линию вот этой псевдоборьбы с рабством, и американский рабочий пожмет американскому фермеру с рабами, то есть рабовладельцу, пожмет руку и передушит всю эту тлетворную буржуазию, которая загнала всех в казармы под ружье и, в общем, эксплуатирует.
Ну, то есть… Что, в общем-то, правда.
Это правда, да. Ну так вот, Калхан, будучи вице-президентом, выдвигает концепцию вот Тихий океан, вот Атлантический океан. И все, что между этими океанами, это наше.
И Южная Америка в том числе.
Отчасти тоже, да. Тут проблема в следующем. У США в 40-е годы встает проблема. Ну, это был такой американский президент, его фамилия Полк. Он заключает Орегонское соглашение с Великобританией. И вот то, что теперь называется Орегон, и то, что называется штат Вашингтон, он переходит в ведение Соединенных Штатов Америки. А все, что севернее этой линии, это становится территорией, условно скажем, Канады. Потому что Канада – это такое молодое государство, оно создалось, по большому счету, в 1840 году. Опа, и огромный кусок стал американским. Три штата теперь. Ну, Калифорнию захватили они, отобрали. Вот. К тому времени мы уже продали Форт Росс, наше владение в Калифорнии. Продали мы их тогда еще мексиканскому латифундисту швейцарского происхождения. Вот. Ну, а явочным порядком это все стало нашим. И встал вопрос, то есть, ну, Техас, независимый Техас, сепаратистский Техас стал американским штатом. Что еще? Ну вот, значит, все, что между ними, вот это вот все, это должно быть чисто американским, другого варианта нет. В общем, Америка в это время это молодое, обалденно развивающееся, но все еще аграрное общество, которое подходит, ну, к самому страшному своему испытанию – гражданской войне. Об этом будем говорить. Угу. Что еще нам надо сказать? Внешнюю политику сказали, они все хотят покупать, они хотят все завоевывать. Они широко используют частную дипломатию.
Что это такое?
Ну, был такой, в общем, пират, флибустьер, Уокер. Чуть позже, ну, относительно чуть позже, ну, то есть между действиями вот начала фильма и вот когда этого Амстердама выгонят из непонятного учреждения, вот в аккурат между этим этот Уокер потрясающий, из потрясающей семьи, врач, стал пиратом, флебустьером и захватит Никарагуа на деньги Вандербильта.
Какие перспективы у людей были, а?
Вот. Захватит он, значит, Никарагуа для того, чтобы прорыть канал. Тогда не было Панамского канала.
Угу.
А тут, значит, Никарагуа. Там есть озеро огромное, в котором живут, кстати, акулы. Но. И вот захватил. Англичане очень сильно расстроились, потому что они контролировали берег москитов.
Угу.
Это атлантическое побережье, значит, Никарагуа. Но, в принципе, Уокер поставил США на грань войны с Великобританией.
Неплохо.
Потом, ну вот, вот пример частной дипломатии. Кроме того, они принимают закон о Гуану.
То есть, кто имеет право Гуану возить, да,
добывать и возить? Нет, нет, любой гражданин Соединенных Штатов Америки, если он обнаруживает остров, на котором в Тихом океане, ну, на котором не развивается чей-либо флаг и нет населения, он имеет право объявить этот остров собственностью Соединенных Штатов Америки.
Толково придумано.
Чтобы ты понял, остров Мидуэй,
угу, угу.
Это остров, который Америка через частную дипломатию присоединила к себе через закон о Гуан.
Атолл Мидуэй, да?
Ну,
он же атолл вроде. Неважно, да.
А ты как отличаешь атолл от острова?
Атолл – разновидность острова. Ну, остров – это что-то круглое, условно, а атолл – ну, вот такое, в середине лагуны.
В комментариях нам все разъясняют.
Набросают, набросают на панамки, да.
Одновременно с этим Америка в это же самое время, вот частная дипломатия, одновременно Америка начинает использовать фактор военного давления, и при этом оно кидается на таких зверей, что мама дорогая. Ну, и был такой коммодор Перри.
Перри, да.
Ну, Перри. Ну, всем он нам известен и любим за то, что он вскрыл Японию.
Занимался дипломатией канонерок.
Да, только начинал он, ну, начинал он, понятно, еще во время Мексиканской войны, а потом у него была потрясающая бомбардировка Веракруса, если я не ошибаюсь. Это английская колония на Москитном берегу. Американцы туда повадились плавать, много контрабанды, публика соответствующая. И вот один американский капитан, он убивает лоцмана чернокожего.
Местного, да?
Да.
За что?
Толпа. Да ты знаешь, тебе нужен повод, чтобы убить чернокожего лоцмана, Дмитрий Юрьевич. Это
вопрос, согласен, да.
Просто я не представляю.
Что вы такое сморозили?
Вот, убивает он этого самого лоцмана. Ну, когда мы не понимаем, о чем идет речь, речь идет всегда о деньгах.
Про деньги.
Ну, конечно. Вот, естественно, что пытаются арестовать интересного капитана. На защиту интересного капитана бросается посол Соединенных Штатов Америки с пистолетом и ножом, буквально.
Угу.
И начинает пистолетом и ножом размахивать перед толпой, значит, британской администрации.
Угу.
Прилетает кирпич в голову послу.
Удачно.
Или бутылка. Кровь посла уносит. Капитан, значит, прячется на судне и носа не подает. Ну, в общем, блокада этого корабля и приказ из Вашингтона. И подходит шлюп американский под командованием нашего с тобой Перри, который объявляет ультиматум, потом открывает огонь из коронат по городку-то.
Угу.
Ну, губернатор, британский губернатор увел население в джунгли туда.
Сразу понял, чем,
да,
опасный,
чем.
Да.
Потом американцы высаживают десант и поджигают. Британия. Ба-ба-ба-ба.
Веракрус – это зеленый крест, да, по всей, да, видимости. Христиане напали на христиан.
Да, мы это любим.
Почему нет?
Почему нет? Вот Америка вот такая вот. Возвращаемся к фильму, иначе можно…
Давай.
Давай.
Да.
Ну, место действия у нас – Нью-Йорк.
Да.
В Нью-Йорке живет 25% населения Соединенных Штатов Америки.
Неплохо.
Ну, в Нью-Йорке, Филадельфия, вот так вот.
А что они там делали? Там производство какие-то?
Да, там производство. Ну, давай мы с тобой так раскидаем.
Порт огромный.
Итак, у нас с тобой есть… Сверху идем. Новая Англия. Это вот северные, старые северные колонии. Там живет порядка 10% населения Соединенных Штатов Америки. Вот там у нас, на севере, там у нас китобои. В это время начинается активный подъем китобойной промышленности.
Всем читать книжку Германа Мелвилла «Моби Дик». Мы ее только обсудили.
Там у нас город Бостон находится. Он третий по величине в то время город США. Там производство оружия. Янки из Коннектикута при дворе короля Артура. Он же оружейник по профессии. Там основные металлургические, ну, хочется назвать заводы, но тогда это не вполне еще заводы. Ну, что-то там такое. И там центр торговли, конечно. Это вот, собственно говоря. Дальше идет у нас Срединные Атлантические штаты, ну, вот это Нью-Йорк, например. Там у нас производство. Но чтобы было понятно, производство в первую очередь, американская промышленность, как и полагается, она начинает с легкой развиваться. Поэтому вот до 70-х, а то и 80-х годов 19 века основные отрасли американской промышленности – это ХБ, ну, то есть производство тканей, это кожевенное производство, это одежное, ну, в общем, производство одежды.
Бангладеш. Фактически.
Так везде было.
Естественно.
Начинается с там, где, скорее всего, оборачиваемость капитала. И чем меньше вложений, тем лучше. Легкая промышленность для этого идеальна. Ни в Новой Англии, ни в Срединных Атлантических штатах рабов нет. Количество негров мизерное. Причем, если они там появляются, об этом будем говорить, то от них стараются максимально быстро избавиться. Потому что север Соединенных Штатов Америки, он не признает рабство, но это не значит, что он любит негров.
Как раз наоборот.
Об этом тоже будем говорить. Об этом тоже будет. Потому что наш с тобой Джон Калхун говорил, что слушайте, а кто из нас расисты? Мы, которые обеспечиваем неграм прекрасное существование, или вы, которые гоняете их, бойкотируете их, выгоняете их? Превращаете их в какую-то там предмет идеологических спекуляций и даже не можете им руки под... А мы с ними живем, чтобы
во
это
всех смыслах.
Да, не значило. В Нью-Джерси, я соврал, в Нью-Джерси все-таки есть 200...
Именно оттуда, кстати, извини, перебью, происходит слово subhuman, которое потом трансформировалось в немецком языке в «унтерменш».
«Унтерменш»,
да. Недочеловек – это как раз вот оттуда, от этих прекрасных людей, борцов с рабством.
Да, южнее идем. У нас там начинается вот уже юг, старый юг так называемый, и это плантационное хозяйство. Вышедшие из кризиса.
Что ну, за кризис был?
Ой, ну вот у нас с тобой война за независимость США. Естественно, что все отцы-основатели, ну, кроме, пожалуй, Адамса, они были рабовладельцами. Но в это время они табак в основном производили. Хлопок был не очень востребован. Ну, сахар производили. Вот. И это было не очень рентабельно. Вот просто нерентабельно. Добавок ко всему, они еще в долгах все были.
После... А если из сахара варить алкоголь?
О, сейчас нас унесет.
Не, ну этим занимались, нет?
Да, но только понимаешь, в чем дело. Для того, чтобы у тебя были рабы, их надо покупать. А раб очень дорогая штука. Потому что раб, ввиду того, что его необходимо отловить, его необходимо довести.
Этапировать.
Его необходимо лечить, кормить, содержать. Стоимость раба – несколько сот долларов. Ну, то есть, да, в конце, когда вот начался пик, до 1800 доходил раб.
Серьезно?
$1000 за раба.
Это ж какие деньги он должен был приносить.
Вот, в этом-то вся и речь. Потому что гнать-то самогон
да.
могут и не рабы, которых не надо кормить. Угу. Просто кинь клич. Друзья мои, жуйте тростник.
Плюйте в жбан.
Да, да.
Получится кашаса. Можно сразу пить фактически.
Хлопок производили, но хлопок необходимо было очищать. Ну, мы с тобой, как да, любители Средней Азии.
Чесальные машины.
Да, хлопкоочистительные машины. Вручную это невозможно, это очень долго, муторно и тяжело, и получается плохо. Но тут, слава богу, научно технический прогресс. Вдохнул второе дыхание в одряхлевшее тело рабовладения в Соединенных Штатах Америки. Некий человек придумал эту самую чесательную машину. И один раб может теперь очищать невообразимое количество хлопка. Угу. Другой умный человек придумал ткацкую машину. Потом там еще третий придумал ткацкую машину с фактически с программируемым управлением. Жаккардовые станки. Да, жаккардовые станки. И рабство так
поперло. Да.
Во всем мире резко взлетели цены на хлопок. И цены на хлопок. Ну, до начала 70-х годов будут расти вот так вот.
19 века.
19 века, да. Будут расти. Будут расти, 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 потому что вся Англия, вся мощь промышленного севера Англии, ну, процентов на 50, это ткацкая промышленность, а французы потом подключились. Откуда они хлопок будут брать?
Откуда жаккард? Да.
В общем, и рабство стало более чем
экономически. То есть они производили шмотки, которые были страшно востребованы. Эти самые
в Англии, шмотки. Да, да.
И в Европе.
Ну, в том числе. И в Америке тоже, да, производили. Ну, из хлопка вообще все производили, не только одежду.
Там, кстати, пиджак у Ленчика, этот драный-то такой. Да. Вот я же помню, какие раньше материалы были, на что была похожа одежда, как она в швы заходило, как это невозможно было отгладить, а вот эти швы вообще нынешние настолько разительно отличаются, туши свет.
Ну, я считаю, что последние дни стали наступать тогда, когда американцы джинсы стали делать такими, какими они сейчас делают. Я помню джинсы 70-х годов, угу. И ну, сравниваю с нынешними.
Не такие, вообще не такие. Да.
Они абсолютно. Даже на ощупь другие.
Зачем?
Не знаю. Итак, у нас, значит, Южные Штаты. С прекрасно развивающимся плантационным хозяйством.
А еще да. Один, так сказать, вопрос да. Вдогонку. Когда Советский Союз покончил с собой, иначе пошли разоблачения за разоблачением. И я прочитал, наверное, в журнале «Огонек», мы же все его читали mm-hmm. когда-то, про то, что а вот вы говорите, там в Узбекистане 6 миллионов тонн хлопка собирали. Так это не хлопок, а говно полное. В нем короткие волокна, из него только порох делать. А хороший хлопок, он только в Египте, какой-то длинноволоконный. И тут же объяснили, что это именно из короткого, это коротковолоконного хлопка получаются шмотки, которые скатываются в катышки и которые брить надо, а вот эти никогда. Я ну, принял к сведению, а потом как-то раз меня насильно затащили в Египет, я не любитель таких стран, пошел прикупить что-то и купил каких-то маек, тишортов, так сказать, футболок. Когда я первый раз ее нацепил, ощущение до сих пор помню, я такого никогда в жизни не встречал. То есть это какая-то, она настолько приятная, хлопчатобумажная ткань, она такая гладкая, так на тебя ложится. Потом выяснилось, они еще и простыни такие делают за какие-то дикие совершенно деньги, в которых спится особенно сладко, но это вообще не для всех. И подумал, что, наверное, это из-за длины волокон, так?
Я не знаю, я слышал это, у меня есть, ладно, неважно, что у меня есть, у меня ничего нет.
Да.
У меня нет ничего, у меня есть только бумажки.
У меня тоже ничего.
У меня есть только бумажки и очки.
Компьютер подбросили.
Да. Вот, и я по поводу египетского хлопка слышал, рубашки, ну, скажем так, щупал. Подтверждаю. Другое дело, что я не знаю, а где этот хлопок в Египте таился до того, как его англичане не оккупировали.
Вот, это... Ну, египтянам-то это не надо, это мы знаем. Ну,
да,
там
да,
другим заняты.
Англичане привезли и стали…
Молитва и пост.
Я считаю, что заниматься. Просто сейчас это какой-то такой… Это как, знаете, вот кашемир. Вот прямо вот монгольский кашемир. Ну, что вы будете делать? Вот только монгольский. Вот. Вот только вот в этой долине, вот прям.
Ну, что сказать, я как-то заехал в знойный Алтай, в санаторий Белокуриха, где мне немедленно продали носки, платки, пиджак или свитер. Свитер этот, по-моему, только в Аймиконе носить можно, потому что я его только надену, с меня пот в три ручья, никакие да, куртки да. сверху, это исключено вообще.
Это правильно.
Какой-то, как
это правильно. Я, хотя в Петербурге купил какой-то кашемировый худи,
угу.
Вот, я его просто боюсь даже в руки брать.
Вот. Теплота нечеловеческая.
Ладно, хорошо. И у нас с тобой есть два потрясающих, ну, будем считать, что они уже есть.
Да.
У нас есть с тобой Техас. Когда мы говорим Техас, мы обычно представим каких-то ковбоев, шляпы, какие-то кактусы, вот, хороший, плохой, злой. Техас на том этапе, о котором мы сейчас говорим, это плантационный штат. Это штат, в который активно переселяются англосаксонцы, так называемые фермеры с рабами. И там они все мгновенно распахивают под хлопок, и Техас – это тогда не страна ковбоев, а страна абсолютных плантаторов. Потом Техас поделят, но это будет чуть позже, да.
С вашего позволения, да. Поскольку мы тут интенсивно занимались так называемыми барбекю, где там зеленое яйцо, красное яйцо, грили газовые, такие-сякие, я, естественно… Во время заездов в США, когда электрические книжки были еще не в большой части, а накупил. У меня, как всегда, полтора кубометра дома лежит этих книг. И вот, ну, самый правильный барбекю. Он в Техасе, конечно же, к моему немыслимому удивлению, оказалось, что он битком набит немцами, этот Техас, немцами и чехами. И через это там вот так хорошо все это жарят, парят туда-сюда. В новых книжках, конечно, там напихали негров, что негры очень толковые, хотя граждане Техаса говорят, что это последнее место в США, где их еще в узде держат. Но дальше выяснилось страшное, что рядовой американец, он не ест, боже упаси, какие-то вырезки эти, тендерлойны, это как морковка, как мы, кто не знает, это мышца, как морковка вдоль позвоночника, она не рабочая и через это мягкая, у нас называется вырезка, из нее делают филе миньон, на всякий случай, наверное, самое дорогое мясо из коровы.
И самое невкусное.
Где?
Оно бездарное.
Ну,
оно без характера.
Готовить надо уметь, конечно, с одной стороны.
Оно скучное.
Соусы и всякое такое.
Ну,
не будем углубляться. Да. Но, оказывается, и не про вырезку вообще речь не идет. Ни про какие стейки, никакие там эти нью-йорки, стриплойны и прочее, речь не идет. Американский пролетарий жрет только грудь. Это ходовые мышцы у коровы, самые мускулистые, самые крепкие, и готовят они их в так называемых питах. Пит – это по-русски яма, то есть яма, в которой угли, там приспособление для сжигания угля, ну, ты представляешь, чтобы совковые лопаты оттуда доставать, там такие загородки, как у нас, очень похожи на отечественные помойки. Три стены, и вот там это горит, а потом углями забрасывают. Сверху кладем панцирную сетку от кровати, на нее бросаем это мясо, и там оно, приготовьтесь, часов 6 может готовиться. Вот этот брискет, грудь.
За счет чего?
А угли тлеют, а оно готовится.
Да ладно, ну какая температура должна быть, чтобы
мало,
6 часов?
Мало.
Ну?
Мы это отдельно потом обсудим,
да, да, да.
Так сказать,
очень интересно.
Рецепты обговорим. Да, и в результате этого, вот этого медленного, он все проходит под лозунгом low and slow, то есть низкая температура и очень большое время приготовления. И в сочетании ходовая мышца, в которой там жилы и прочее, жилы просто все превращаются в желе. Мясо само по себе просто разваливается, и вот когда сейчас кормят, то в обязательном порядке тебе кусок оберточной бумаги, как это теперь говорят, крафтовой, не тарелка красивая, а тут пацаны ели вот так, понимаешь, с бумаги, почти как в советской столовой, я такое тоже
помню. Ну или как в Лондоне.
Да, вот тебе там напластать, вот тебе там халапеньи, коулслоу эти капустные и прочие. Вот жрите, пожалуйста. Но, повторюсь, с огромным удивлением узнал, что там сплошные немцы.
Немцы туда приедут, как только Германия начнет объединяться.
Валим.
Железом и кровью.
Да.
Вот, основной вал. Нет, в это время много приезжает немцев. Угу. Много приезжает немцев. В пропорции 2/3 ирландцы, 1/3 немцы. Итальянцы еще носа не кажут. Азиатской эмиграции еще нет. Китайцы, которые там богато представлены, это все пока еще фантазия. Этого пока еще ничего нет. В Техас немцы хлынут уже после гражданской войны, но они и в Америку хлынут уже в 60-е, в 70-е годы 19 века. Да, мне всегда нравилось то, что огромное количество немцев сформировали. Ну а что?
Ну, там же был еще замечательный момент, когда они решали, на каком языке будет говорить страна, а английский победил с каким-то минимальным перевесом. Вот представляешь, если бы они по-немецки говорили, как бы вторая... «Zweiundzwanzig, vierundvierzig», чем бы закончилась Вторая мировая, а? Они бы явно на их стороне были бы.
Ну, слушай, куда на суки
Кино еще не началось.
Что вообще? 3 часа просто. Сука. Мы достигаем уже таких высот.
Пусть завидуют.
Да пусть завидуют, конечно. Ладно. Почему ирландцы у нас? А, ну да, Техас у нас с тобой. Вот. И у нас с тобой…
Там хлопкоробы, мы обозначим.
Да, да, да. И там у нас…
Пахтакор
американский. Да, да, пахтакор. И у нас с тобой осваивается, уже массово осваивается долина Миссисипи. Вот это вот время действия Тома Сойера – это вот 40-е годы 19 века. У нас, ну, у нас появляется…
А там тоже плантации, да?
Нет, там, вот как ни странно, больших плантаций там нет, потому что это нерентабельно вдоль Миссисипи что-то там такое. Миссисипи – это гигантская транспортная артерия. За 40-е годы тоннаж грузов, перевезенных по Миссисипи, увеличился в 10,5 раз. А тут уже пароходы пошли, вот Марк Твен, да, вот, да, да, вот да, все да, эти да. дела. И вот сила течения, вообще сила природы – возить товар с севера на юг было дешевле в 12 раз.
От того, что
течение.
Тяга, да?
Течение.
Бурлаки были?
Нет, бурлаков не было. Потому что главное, Сент-Луис, вот он как раз формируется в 40-е годы, это один из главных центров работорговли.
Угу.
Это перевалочная база, потому что дальше мы идем на запад. И какой основной вопрос мучил Соединенные Штаты Америки в 40-е годы? Ну, давай вот 3 вопроса выделим. Первый вопрос. Новые территории, они какие будут? У нас с тобой в 1820 году принимается первый компромисс. Первый компромисс такой, что если в США возникает новый штат, и этот штат свободный, то тут же должен появиться штат, который рабовладельческий, да, чтобы в Конгрессе США была
уравновешенная
ситуация. И это все длится у нас, ну, примерно 30 лет, этот компромисс Миссури. Миссури. В 1850 году, вот, ну, буквально через 2 дня после событий, начала фильма, будет новый компромисс. Он будет более, так сказать, драматичный. Страна идет к гражданской войне. Вот. В 1954 году третий компромисс. А потом там Верховный суд примет решение. Вот помнишь, там урочные лета в России были. Бессрочные. Да. Что такое крепостное право в 1648-49 году? Бессрочный сыск беглых. Все. Вот в США в середине 50-х годов 19 века приняли закон. Ну, фактически, Верховный суд подтвердил бессрочный сыск беглых рабов. По всем штатам были разосланы специальные уполномоченные, фактически уголовный розыск, который в России сформировался для поиска беглых крестьян.
На всякий случай.
Да, и этот человек, он носил специальный значок, Вот он определял, если он считал, что беглый раб теперь свободен, он получал вознаграждение $10. Если он считал, что беглый раб должен вернуться к владельцу, он получал $20. Как ты думаешь, в этом сложном выборе?
Советский колхоз, коровник, рождается теленок. Если теленок живой родился, 80 копеек скотнику платят. Если мертвый, рубль 60. Как ты думаешь?
Да.
И... Сложные роды были.
Да, да. Тихо-тихо-тихо-тихо. Господи, прости. И как ты думаешь, как северные так называемые, то есть нерабовладельческие штаты восприняли, что оказывается, ё-моё, у нас рабство-то есть, угу. На нашей территории происходит, что человека объявляют рабом и уволакивают.
Бусификация. Да, да, полным ходом идет, блин, да.
Так вот, основной вопрос США, ну, помимо пожрать, выпить и как нам скоротать сегодняшний трудовой вечер, вот основной вопрос. Что же будет с Родиной и с нами? Потому что сошлись две немонтируемые системы. Система очень грубо промышленного севера, он и не промышленный, и не вполне север, но бог бы с ним, ладно, для простоты. Угу. На севере у нас свободный труд, чудовищный,
да.
Кошмарный, убийственный труд, но без чернокожих, угу. Без рабов, без какого-то очевидного наглого принуждения. Но гигантская конкуренция со стороны Англии, гигантская конкуренция со стороны Франции, и Германия здесь уши поднимает из-под каски аккуратненько. И американской промышленности сначала было очень хреново, потому что они были Китаем, они гнали дешевую скопированную фигню. Кто их купит, когда можно купить английское? Лучшее.
Великолепное.
Лучшее, лучшее, лучшее по тем временам. И вот, значит, необходимо, чтобы страна выбрала, или она идет по этому пути развития, и тогда нам необходимо. Почему эти системы не монтируются, Дмитрий Юрьевич? Потому что у нас с тобой, ну, по условной границе южнее, там у нас абсолютное, понимаешь, парадиз, аркадийские поля.
Американский сад. Да.
Вот, у нас есть старые рабовладельческие штаты и новые рабовладельческие штаты. Ну, там несколько миллионов рабов. Соотношение ни в одной стране, ну, в Риме, при, так сказать, вот в Риме были периоды, когда рабов было больше, чем свободных. А так никогда не было, чтобы рабов всегда меньше, чем свободных.
Ну, ты вот вспомнил штат Миссури.
Да.
Чернокожих в США даже сейчас 13% от общего количества. Да. В штате Миссури 95 было, они на плантациях работали.
Ну,
но это конец 19 века уже.
Да. Так вот, есть старые и новые рабовладельческие штаты.
Ага.
Там мы об этом будем, прям я тебе распишу, кто да, да, что да. Производил, кто как чего. Им необходимо. Они нащупали счастье свое народное, хлопок.
Угу.
Система такая: плантация, часть плантации мы, чтобы не покупать на рынке, рис там выращиваем, угу. Морковку там, капустку,
да.
Вот, кур каких-нибудь, арбузики, чтобы кормить рабов.
Да.
Вот, а рабы на курице и арбузиках, они, значит, нам обеспечивают товар с уникальными свойствами, постоянно дорожающий. И всем нужный. И как эти системы смонтировать, если я плантатор, мне необходимо, чтобы оборудование, которое я покупаю, вообще все товары, нафиг мне покупать американское. Мы да, же с тобой
да, да,
южные
да.
джентльмены.
Да.
Мы хотим покупать французские кружева, мы хотим. Ну, поэтому нам что необходимо?
Сейчас достаточно.
Нам необходимо
страну посмотреть.
Да, да, да. Нам необходимо ЛСФЛ, то есть меньше государства.
Угу.
Снижение таможенных пошлин. Не надо нам производить эту всякую хрень. Мы купим у англичан.
Она там гораздо лучше.
Лучше и быстрее, и моднее, и вообще. А на севере говорят: немедленно спасаем отечественного производителя. Вводим. И в 1820 году президент Адамс-младший вводит так называемый мерзкий тариф – 45% таможенная пошлина на ввоз, ну, давай прямо скажем, на ввоз английских промышленных товаров – 45%.
Какая сволочь.
А, ты тоже плантатор? Потому что южные плантаторы так и сказали.
Я представляю.
Да вы что? А на севере все вот так вот захлопали в ладоши, ну, потому что мы будем спасать отечественного производителя. Так вот, как это смонтировать? Вот первый вопрос, который волнует Соединенные Штаты Америки. Что будет с Союзом? Мы Союз независимых государств. Что будет с Союзом? Как мы уложимся? Потому что север развивается очень неравномерно. Я имею в виду, то есть вот там нету такой, знаешь, вот такой вот прямого графика прям к просперити. На севере грязно, на севере шумно. Север требует огромного количества белых понаехавших.
Квалифицированных желательно.
Какие уже там какие есть. И вот город Нью-Йорк – это город, который был, ну, вот вполне себе город и город. Этот город же просто был к 40-м годам сметен иммигрантами. У нас в 45-м году американцы стали вести учет в 40-м году понаехавших. Ну так вот, у нас в Нью-Йорке, ну, соотношение такое, что прежнего города уже нет. Город захвачен. Город захвачен понаехавшими. Что у нас происходит? На севере там грязно, шумно, чадно. Ну, вот весь ужас раннего капитализма. Угу. Плюс еще приезжают персонажи. Ну, что с того, что он белый? Он ирландец. Он по-английски не говорит, вы не поверите. Он, англичане довели Ирландию до состояния абсолютного чудовищного средневековья. Это произошло за весь 18 век. Англичане Ирландию втаптывали в прошлое. И вот эти вот люди выгружаются. Они вдобавок ко всему еще католики. И вот мы с тобой живем на севере. Мы с тобой, ну, вроде как бы потомки первых колонистов. Мы с тобой участвовали в войне за независимость. И смотрим, как каждый корабли, потом пароходы выгружаются. И вот мы понимаем, что уже 10% населения Соединенных Штатов Америки – это католики, то есть каждый десятый.
От чего убежали в Америку?
Ну, что эти католики не собираются вообще не растворяться, ничего. Потому что к этому
времени… Как же ассимиляция?
Как же плавильный котел?
Да, да.
Они кучкуются, ими управляют католические священники, ну, как мы это понимаем.
Да.
Эти католические священники подчиняются Папе Римскому.
Папе Римскому.
Ё-моё. А тут еще немцы. Немцы в это время в основном тоже, кстати, католики шли из Южной Германии, там из Пфальца еще. И мамочки мои, это вот на севере. А на юге у нас ситуация такая. Нам не надо никаких этих белых понаехавших. У нас здесь все хорошо. А давайте, смотрите, мы же на теме сидим, на теме, на хлопке. По большому счету, если мы распашем до Тихого океана, все под хлопок пустим, нам необходимо как-то порешать с рабами. Давайте их побольше завезем.
Кадровый вопрос, да.
У нас 1808 года Джефферсон вводит, ну, закон принят. Принят он в 1807, а вступил в действие 1 января 1808 года. О запрете ввоза рабов. Нам приходится контрабандой через Кубу, как там импортозамещение, пытаемся как-то найти варианты, контрабандой завозим с Кубы, там как-то еще, ну, в общем, мы по-любому завозим примерно около 20 тысяч рабов в год, но все это, блин, очень чревато, очень чревато. Давайте мы это отменим. Ну, да, британский флот блокирует западное побережье Африки. Англичане тоже борются с работорговлей.
Ну, да, чтобы прекратить ваш промышленный рост, в первую очередь, а не за свободу.
Так вот,
защищая свои рынки сбыта от вас.
Да, давайте мы сделаем так. Давайте мы на работорговых корабли вывесим американский флаг. Пусть попробуют англичане штурмануть. То есть, и вот постепенно, вот этот первый вопрос, что же будет дальше.
С Родиной и с нами.
Приобретает очертания, обманчивое очертание вопроса про рабство. Вот рабство здесь даже не третье, не четвертое, даже не пятое. реально, то есть, как. По поводу иммиграции, значит, в 1840 году у нас начинается учет. У нас, значит, ну смотри, население растет. Ну, во-первых, понятно, что в основном население растет за счет рождаемости, да. Но в 1830 году население США 12 миллионов человек, в 1850 году население 23-24 миллиона человек, а к началу войны, то есть к 1861 году, у нас население ну, 32-33 миллиона человек. То есть у нас еще раз, да, чтобы было, в 30-м году 12 миллионов человек, а через 30 лет в 3 раза больше, ну, почти в 3 раза
неплохо,
больше.
Да.
Но мигрантов у нас 10-12% от общего количества населения, но вы должны понимать, хотя вы с этим наверняка уже сталкивались, что наличие какой-либо диаспоры приводит только к увеличению приехавших в эту самую диаспору. Потому что вот в Ирландии у нас там голод случился, ирландцы сначала приплывают в США, ну, у них голод не первый, вот этот великий голод, он не первый. Ну, вот они там окопались, что-то там отвоевали.
Вкоктились.
Да, и начинают вызывать дядь, теть, племянников, племянниц.
Маму, папу.
Они подают удачный пример самореализации, раскрытия, потому что они для оставшихся в Ирландии люди, которым повезло, поезжай туда.
Едят досыта, например.
Ну, это не самое умерли главное. От голода. Это да. Самое главное. Вот, и у них есть какие-то перспективы, потому что перспектив в Ирландии не было никаких. Вот, а здесь какие-то перспективы. И вот у нас увеличивается, увеличивается. И на наших глазах, если мы с тобой... Ну вот были бы, допустим, 1795 года рождения, и вот через 50 лет мы бы увидели следующее. То есть к моменту нашего рождения понаехавших, то есть родившихся за пределами США, было 1,5%, а вот через 50 лет каждый десятый, то есть 10%, и их все больше, 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 больше и больше. Ну с этим мы покончили. По религии. Ну, давай начнем.
Давай, давай. Да. Не, про религию, давай, давай. Это важно, почему они не любят католиков.
Первое. Их много. Они не такие. Они чужие. Они в массе своей не понимают английского языка и не говорят на английском языке. Они берутся за любую работу.
Дешево. Сбивают расценки.
Они сбивают расценки, и тут вот мы должны понять следующее. Если мы с тобой производим ну, какое-нибудь оружие, у нас есть станки, у нас есть рабочие, но нам не надо улучшать станки, и нам не надо улучшать положение рабочих. Умрут, убегут, уволятся, ну, бог с ним, приедут другие. А рабочие не могут выдвигать профессиональные требования, потому что я вас уволю и наберу еще. Но я привел пример, может быть, не очень удачный с оружием, потому что дело такое. А на ткацком производстве только так. Я могу локауты устраивать через день. Я могу не доплачивать, я не буду повышать вам заработную плату, я не буду вам строить жилье, я не буду заниматься охраной вашего здоровья. Кто вы такие?
У нас капитализм.
Приедут огромное количество людей. Да. Ну, вот. Не любят еще католиков, потому что ну, есть такой, знаешь, эффект долины, да, в японской мультипликации. Человек не боится чего-то неоформленного. Человек боится того, что похоже на человека, но человеком не является. Вот.
Ирландцы, например, католика.
Например, католика или зомбака, или еще кого-то. То есть он такой же, как и ты, но он, блин, не такой. У него там какой-то или мозговой подселенец католический.
Язык, религия, цвет кожи.
Да все, все.
То есть это
привычки. Ну, понимаешь, ну.
Ты помнишь, в нашем детстве все время говорили, что ты делаешь как-то по-еврейски?
Ну да.
Не помнишь?
Да, помню.
Это страшно распространено было. То есть совершенно четко, что ты какой-то безумец, блин, нормальный человек так не делает. Потом я на такое наткнулся в книжках про американских мотоциклистов, что проводка в мотоцикле Harley Davidson, такое чувство, что я делал какой-то crazy Russian. Тут я вспомнил про наших евреев, а это что такое? То есть ты совершенно точно не человек. Или не совсем человек, что-то с тобой не так, а тут еще и католик.
Помимо всего прочего, там, так как они все ирландцы до сих пор еще колхозники, вот, а тогда это были еще озлобленные колхозники, потому что, ну, рано или поздно будем говорить о голоде. Я там расскажу про этот голод. Вокруг него понакрутили, там бог знает чего. Ситуация трагическая, абсолютно безвыходная. Но главный вывод, который мы сделаем, когда будем говорить о голоде, заключается в том, что голод происходит не из-за чего-то злого умысла, а голод происходит тогда, когда распадается национальное единство. Когда страна раскалывается, в стране происходит голод. И чем более расколота страна, тем больше кошмарные последствия этот голод будет иметь.
С Российской империей это можно сравнить?
Только так. Потому что два голода в России, ну вот голод 1891 года и сталинский голод начала 30-х годов, это все результат драматического раскола в обществе. Но об этом реально поговорим. Они агрессивные, они между собой, потому что вот в фильме-то там постоянно какое-то насилие происходит. Только ты должен понимать, что основное насилие, которое происходило в этих пяти углах там и в окрестностях, это ирландцы с ирландцами.
Естественно.
Там им просто не с кем было еще. Они между собой. И вот мы с тобой, старые такие бывшие колонисты с трубками, смотрим на все это дело. Просто это же какие-то, знаешь, инопланетяне.
Недобрые. Понаехало тварей.
Они с ножами, они со стволами. Они в шайках. Вот почему мы не создавали никаких шаек? Мы работали, отбивались от англичан два раза. Потом мясник будет вспоминать судьбу своего отца, убитого на Ниагаре англичанами в 14-м году. Мы с тобой трудились, копали, засыпали это озеро там и все прочее. А здесь приехали нечесанные, грязные, гнилозубые, с ножами. Бабы у них, кстати, страшенные, там количество детей вообще не поддается никакому описанию. Девочки уже беременными рождаются с портретом мужа. Понимаешь, в чем дело? Они нас всех убьют, они нас всех зарежут. Когда мы будем говорить про вот этих вот коренных, ну, на самом деле там партия незнаек, так называемая, да? Союз настоящих американцев. Я потом изложу эту их идеологическую программу, и во многом мы скажем: ё-моё, а в этом что-то есть, наверное. При всей ксенофобной хрени что-то в этом есть такое, наверное, что имеет смысл как-то на эту тему поговорить. Начнем фильм смотреть? Или открываем?
Тем не менее, переходим к фильму.
Да, как-то не печально.
Это было вводное слово, вводное, да. Небольшое. Фильм «Мирамакс» – это же подлый Харви Вайнштейн, да. Нетрудно догадаться. Да. Это маму Харви Вайнштейна звали Мира, а папу звали Макс. Отсюда название «Мира Макс».
Ныне осуждаемый Харви спас этот фильм, по большому счету.
В общем-то, да, наверное.
У нас начинается все это в этих самых пяти углах. Вот, здесь у нас бреется главный герой, который священник в кавычках.
По имени проповедник.
Проповедник. Причер, да. Да, Валлон.
Да. У него он же Лиам Нисон.
Да, Нисон. У него сын со странным именем Амстердам. Так я, честно говоря, не понял, почему.
Видимо, это о прошлом города, что он от самых от корней. Он... Непонятно.
Амстердам – это, в принципе, они такие все католики здесь, а Амстердам – это город абсолютно протестантский. Ну, бог бы с ним. И они здесь вместе с сыночком, значит, забрасывают основные идеи, которые будут реализованы в этом фильме. Вот буквально за первые полторы минуты. Первое. Лисон бреется, режет щеку.
К чему-то готовится, да?
Да. Режет щеку. Амстердам пытается вытереть кровь. Папа говорит: кровь не надо с ножа смывать. Это все бесполезно. Вот, то есть
сразу ясно, с кем мы имеем дело.
Главный герой этого фильма – нож.
Да.
И кровь с него бессмысленна, потому что нож должен быть в крови. Здесь у нас появляется образ архистратига архангела Михаила. Для ирландцев Михаил, ну, мы обычно говорим там про Патрика, да, святого Патрика. Михаил – напарник Патрика, они все сердце ирландцев контролируют полностью, Патрик и Михаил. Потому что Михаил – это главнокомандующий сил добра против сил зла, он верховный судья, он будет судить во время страшного суда, не Христос, а Михаил. Он, собственно говоря…
Поэтому он вострубит.
Да, он и армию Антихриста победит в Армагеддоне. Ну и вообще он такой вот человек, который побеждает зло… Ой, человек, что я такое несу?
Да, ангел.
Архангел.
Который...
Архангел, да. Именно в день святого Михаила в Ирландии происходили следующие вещи. Они там выбирали своих этих шерифов, они должны были все долги закрыть. Да. Ну, в общем, это тут у нас дело происходит уже в начале зимы. День святого Михаила у них в сентябре, в районе вот там плюс-минус неделя от этого осеннего равноденствия. И здесь вот Михаил играет роль, как я считаю, наверняка я слегка перегибаю, наверняка, но тем не менее. Смотри, осеннее равноденствие – это когда ночь наступает, а день проигрывает ночи. И так будет до Рождества. В Рождество там происходит этот перелом. И здесь у нас будет наступать ночь, и силы света, условно обозначаемого света, проиграют, и будет там всякая такая печаль, некое такое предчувствие. Ну, тут все, понимаешь, вот смотрим на работу со светом. У нас там, как всегда, будут где-то около пола гореть там две свечульки, а весь свет будет сверху откуда-то. Хотя откуда здесь может быть свет?
Сверху, да.
Вот, потому что дело происходит на старой пивоварне. Давай мы с тобой определимся. Мы будем Скорсезе ругать яростно?
Конечно.
Или так, нежно?
Конечно. А что он? Мы не будем смотреть на старые заслуги. У него бывали.
Я люблю его.
Но, и я люблю.
Но этот фильм, он мне… Я вот сейчас буду цепляться каждую секунду. Ну, хорошо.
Самая милая моему сердцу трилогия, условно так назовем, «Goodfellas», «Казино», «Волк с Уолл-стрит», где в «Goodfellas»е наметили, там очень хороший материал, но там только наметили, в «Казино» реализовали так, что только раскрыв рот, смотреть все эти тоже освещения сверху и сидения за столом. А в «Волке» довели, на мой взгляд, уже до идеала. Там на море небольшая зыбь, у нас же большая лодка, да? Отлично! И вдруг после этого художественный фильм «Ирландец». Как про него можно хорошо вообще отзываться?
Ну, в общем, старая пивоварня. Была такая пивоварня. Естественно, там будет вывеска, там прямо на здании будет написано «Старая пивоварня». В честь чего? Она не такая уж и старая, по большому счету. Вот, к этому времени ее давно-давно снесли, нет там никакой этой пивоварни. Но пивоварня была вот, до определенного времени. В этой пивоварне она трехэтажная была. Там жило огромное количество людей. Жили друг у друга, как полагается, в таких местах, на бошках. Там трехъярусные нары. Вот, дети, куры, свиньи, крысы, проститутки,
женщины, да.
В общем, вся вот эта вот красота, и кто кого боготворит, да, в данный конкретный
кто
момент.
Кто кого сгреб, тот того и…
Кто первый уснул, тот и света.
Да.
Вот, там скрывались бывшие, уцелевшие ветераны, ну, опустившиеся, но уцелевшие ветераны войны за независимость, там ближайшее окружение вице-президента Бэра, там два человека торчало. Беррета, который убил Гамильтона. На двадцатке у нас изображен, да, Гамильтон.
Хорошо, не Берр.
Вот там вот какие-то старые ветераны, молодые алкоголики. В общем, все вот такое общее.
Да.
Когда ее к 40-м годам ее снесут, вот, там, в общем, дня два оттуда кости какие-то запрятанные вывозили. Ну, в общем, 40 бочек. Только похоронили костей человеческих, фрагментов. Добавок ко всему, когда ее сносили, вот, строители отбивались от всех уголовников округи, потому что все уголовники округи с криком «пустите, пустите меня!» Вот они в эти самые, потому что там же сокровища как-то
напрятано было.
Как,
да.
Как только в кислых тряпках и сырости вот, рождается там, я не знаю, какая-нибудь малина бандитская, тут же начинаются слухи, что там немыслимые, нечеловеческие сокровища. Степан Разин там.
Откуда?
Да, да, да. В общем, группа нищих грабит друг друга по кругу.
Друг дружку, а деньги
в кружку. В общем, в поисках этой кружки люди провели несколько увлекательных месяцев. Ее снесут, и слава богу. То есть, об этом будем говорить. Там будет создан уникальный молельный дом.
О, боже.
В это время нет никакой. На самом деле, в это время нет никакой пивоварни. Ну, пускай здесь будет пивоварня. И вот они у нас идут на второй минуте. Мы уже с тобой вторую минуту фильма разбираем. На второй минуте у нас возникает Кельтский крест.
Он, кстати, о птичках сначала надевает какой-то ошейник. Это зачем? Это чтобы ему
для горло смеха.
Не перерезали.
Смеха, где все наряжаются для смеха. Для иллюстрации книжки «Банды Нью-Йорка» есть такая книжка.
Да, да.
По-моему, автор Осборнова фамилия,
да,
по-моему.
Да.
Вот, вот там вот для иллюстрации всех этих кошмаров, которые там,
да,
всех этих легендарных таких дел, вот здесь у нас люди готовятся к сече, к битве. Они готовятся, по-моему, к съемкам в «Безумном Максе».
Так точно.
Потому что я вижу, откуда там сценаристы понахватали вот этого «Инферно». Вот там женщина будет одна, с такими зубами будет когти наделать. Но это бешеная Молли, там подруга, которая описана в книге.
Угу.
Но в книге она напильником зубы себе затачивала. Я не представляю, что, вот, что это означает. Напильником зубы себе на конус затачивать. И у нее были постоянные когти. Вот. И она кидалась в драку во главе с бандой Амазона, как они там себя называли. Я не верю вообще ни в напильник,
слова,
ни в зубы.
Нет.
Ни в когти, ни в бан. Я верю, что такая подруга была. Ее держали в кабаке в качестве чудовищной достопримечательности.
Фрик.
Да, она выводила алкоголиков из помещения, буянов. Каким образом? Чтобы этого алкоголика не убивать, его в кровавое месиво не замешивать. Подходила Молли, брала за ухо человека своими заточенными зубами, уж я не знаю как, и говорила, что или выйдем, или я откушу тебе ухо. Тут стоит банка, я думаю, бутафорская.
С ушами.
С ушами. И там в рассоле плавают уши тех, кто якобы не пошел. И вот она так выводила людей, значит, из помещения. Вот.
За уши кусать очень больно. Очень. Если борьбой занимаешься. Наш первый лозунг – силы нет, дави на глаз – это самое главное. А второе – кусать за уши. Боль, блин, не представить даже.
Вот они, подружки, сломанные ушки. А это кто? Это хачихи. Со сломанными ушами. Ну,
там-то
дальше.
Это как-то мельком, банка с ушами, баба пришла, ухо принесла.
Там у нее будет, там будет остроумная версия, это правая или левая.
Да.
А ты не видишь?
Да.
Вот.
Смешно.
Вот. Там же вот для иллюстрации не объяснили. Она будет сосать этот вот из шланга.
Да, да, да.
Известная тоже замануха. Люди тогда.
Сколько отопьёшь, да?
На одном. На вдохе.
Ага.
И там были люди, которые тренировались, чтобы, значит, за 10 центов просто вот
убраться.
И вот это вот там какие-то соревнования, когда мы видим сейчас. Сейчас меньше стали показывать, а раньше показывали постоянно вот эти вот эту хрень, когда там бочонок с пивом, шланг, и вот там на студенческих вечеринках они, значит, там из шланга. Это все вот рудименты
настоящих развлечений.
Вот этих вот ритуалов. Тут, значит, один будет товарищ, будущий сотрудник правоохранительных органов, будет напильником, куда без напильника, он будет затачивать какие-то когти на ногах,
да,
чтобы яростно вот так вот царапаться.
Нет, пинаться.
Пинаться, да. А может быть, царапаться, как кошечка?
Ну, если бы я что-то подобное делал, я бы ограничился одним штырем. Во-первых, с ним ходить неудобно. Как ты отталкиваться будешь, тебе этот штырь мешает какой-то.
Да просто это бред. Они там все что-то надевают такое, там это, затачивают.
Практически человек, убивший сёгуна. Помнишь, там у этого такая лапа, у этого какие-то грабли, у этого какая-то дубина. Вы махать этим пробовали когда-нибудь? Нет? Чисто академический интерес.
В общем, это абсолютная такая архаика, какие-то народы моря. Катастрофа бронзового века. Да. Варвары переселяются. То есть вот единственное, что им не хватало, я помню, там будут дальше. Это шапки с рогами, чтобы бодать еще вдобавок ко всему. И вот этого всего там, вот этого, ну, в общем, люди.
Вот это вот бутафория на меня произвела. Вот это первое, что произвело какое-то странное впечатление.
Ну, это, конечно.
Да, я тебе покажу. Ну, если у вас у всех холодняк какой-то. Ну, наверное, у вас должны быть кольчуги. Что-то, что вас от колющего, режущего защитит. Раз. Наверное, у вас должны быть шлемы, потому что, каким бы странным ни показалось, но этот управляющий орган надо защищать. Ну, наверное, забрало какое-то. Перво-наперво, у вас у всех были бы копья. Начнем отсюда.
Этого вполне достаточно.
С расстояния, да какие там какие-то топоры, кистени, а главное, все в рубашках и без шапок. Да вы охерели, а по башке прилетит и что? Битва эта, она закончится в течение минуты, наверное, горой трупов таких. Вы, наверное, победить кого-то собрались. Должны быть преимущества. Где? В броне, в оружии, в длине копий и прочее, прочее. Где? Ничего нет. Ну, это какая-то, я не знаю, дурная театральщина.
Ну, на самом деле, я бы... Ну, понятно, что мы сейчас разыгрываем военных обозревателей. Естественно, что никакая драка без обмена каскадом кирпичных ударов.
Для начала.
Для начала.
Артподготовка.
Необходимо слегка ошеломить.
И размять.
Да, да,
немножко. Размягчить.
И бросать надо исключительно с крыши. У тебя фортеция. Обращаю твое внимание, вот разобщенное ирландское общество. Здесь у нас идет подготовка. Люди там затачивают все когти, зубы, там что-то там достают, там какие-то эти. Потом там вот, я уж не помню, на какой минуте. Третья минута, 10-я секунда. Негр там будет у нас плясать. Дальше камера уйдет, и мы увидим, как вообще у нас возникает вот это вот три этажа, разбитые на клетушки деревянные. И там какая-то идет жизнь, абсолютно не имеющая отношения к тому, что люди там готовятся
умирать и убивать.
То есть наш с тобой проповедник, он не мог свой дом родной распропагандировать. Чтобы часть людей, которые там трахаются, значит, и трахаются, чтобы они поднялись на крышу и покидали бы немножко говнеца и палок
встроенные
наступающих. Да. Ну просто, ну по-соседски, ну чисто по-соседски. Видите, я с пацаном иду. Я такой умный папаша, что я беру с собой пацана, вот, чтобы он, во-первых, поднабрался немножко положительных эмоций. Там,
чтобы не когда ночь. Будут носы и уши отрезать трупом, а может и не трупом.
Когда кадыки будут вырывать, потому что денег нет, в зоопарк его схватить, так хоть немножечко.
Посмотри.
Вот. Да. А может быть, его там еще что-нибудь прилетит, может, его там подранят немножко. Ну, в общем, я вот, видите, я иду, вот у меня крест с собой, которым я буду убивать.
Крест у него кельтский.
Это анахронизм полный. В это время все эти кельтские кресты были, одно время они вообще были под запретом. Потом о них прочно забыли. Вот эти кельтские кресты, они стали массово производиться и тиражироваться, ну, позже вот этого времени. Ну, в 60-е годы уже, в 60-е годы на фоне увлечения Викторией, королевы Виктории Шотландии, ну, и бог с ним, Ирландии, вот появляется этот кельтский крест, который является из себя. Его придумал Патрик.
Патрикей.
Да, Патрик. Это соединение, ну, огромное количество объяснений. То есть перед нами крест с нимбом. Это раз. Второе. Перед нами крест, христианский символ, и языческий символ солнца. Поэтому все праваки, все неонацисты, они немедленно начинают малевать кельтский крест, потому что это сочетание, ну, во-первых, свастона редуцированного.
Вам как будто непонятно.
Естественно.
Инаугурацию ты посмотрел, нет?
Да,
посмотрел. Как там, гражданин? Маска зиганул! Молодец! Не смог удержаться.
Ничего он не зиганул.
А мы будем считать, что
зиганул. Хорошо, он зиганул, да.
Он негодяй, мы его не любим, блин, нет.
Точно?
Конечно. Кто разведданные хохлам поставляет? Он через свой Старлинг, блин. Отвлеклись, извини.
Так вот, выходит 30 человек для того, чтобы, значит, защитить родной дом. Ну, там примерно 30 человек.
И с ними идут это сильные женщины.
Это две. Значит, они одеты, что называется, тепло и разнообразно, с какими-то мечами, с какими-то секирами, с какими-то пестиками. Вот выходит группа по снегу, голые. Вот, значит, они подразделись. Не, на самом деле, драки, которые происходили там и поножовщины, они происходили для экономии одежды, они, ну, условно скажем, в нательных рубахах, майках и во всем остальном. И здесь внезапно, буквально из соседнего дома, выходят враги. Что это значит? И вот перед нами.
А вы точно так живете?
Это опера, понимаешь? Да, это да, чистый да. спектакль. Но кто здесь? Я слышу, враги идут, ай-яй-яй, давайте мы немедленно построимся, и вот такой полубалет. И здесь из соседнего дома выходят персонажи, больше мы их с такими синими
лентами
не увидим, выходят, значит, враги.
Угу. Во главе с Данилой Дэй Льюисом, а что это у него в глазу такое?
Так это глаз искусственный.
Не удосужился разглядеть. То есть глаз не настоящий, это, а там это, орёл.
Да? Это глаз искусственный, потому что потом мясник будет рассказывать Амстердаму, что ну, он просто бэкграунд расскажет. Они, это не первая встреча Валлона и мясника. Все время, так получается, Валлон этого мясника побеждал. Но не убивал, потому что, как по версии мясника, ему нравилось побеждать, а не убивать. И вот однажды, значит, нож там, и мясник глаз отвел от Валлона, не выдержал его взгляда. Валлон его отпустил, мясник этой же ночью вырезал себе глаз, завернул его в синюю бумажку и отправил Валлону, а себе вот засобачил этот искусственный глаз.
Свет, свет, свет.
Да.
Только двумя руками креститься от таких мужественных людей.
Здесь у нас то, что это театр, потому что когда вот на 3 минуты 55 секунда там вот покажут вот эту вот абсолютную декорацию этой пивоварни, там люди будут аккуратно, нежно таскать друга за волосы. Ну, абсолютный кардебалет.
Да. Ну, при этом этих вышел, грубо говоря, усиленный взвод этих дохлых кроликов, а напротив натурально батальон построился, там орава такая.
Но сейчас их еще будет больше.
Да.
И тут у нас произойдет презентация, потому что… А, мы с тобой пропустили еще. Давай на секунду остановим. У нас здесь появится основное количество главных героев. У нас здесь появится будущий полицай. Который
Кстати, по-моему, какой-то комедийный актер. Я не посмотрел, как его зовут.
Ну, у нас здесь появится будущий подручный Амстердама, будущий подручный мясника, который затачивал себе когти. Да, это он.
На ботинке.
На ботинках, да. Здесь у нас появится будущий парикмахтер. Глисон его фамилия.
Брэндон Глисон.
Наш любимец.
Типичный ирландец.
Да, который, значит, ногой выбил дверь. А остальная...
Сначала согласился драться только за деньги.
За деньги, да, за десятку долларов. Вот честно я могу сказать, что если бы люди услышали, что за одного убитого коренного
Валлона... Десятка?
Десятка? Вот, ну я просто скажу, что в 1863 году за десятку федеральное правительство выдавало 160 акров земли. Вот, это более 60 гектаров земли можно было купить за десятку. Ну, понятно, что Линкольн слегка демпинговал, но тем не менее. Вот, а здесь я бы бросил бы таскать аккуратно за волосы сожительниц и подумал, ну, а двадцак так двадцак, ну, двоих-то я всяко, и кинулся бы на крышу, чтобы кидать кирпичи. Ну, здесь вот такая история. И здесь пройдет, обращаю твое внимание, фильм не очень аккуратный. Вот здесь... Валлон скажет, ну, мы, когда вот эта орда коренных, значит. Вот, надвинется валон там как-то, и вот начнут выходить тоже из каких-то подворотен.
Да, да.
Остальные, которые начнут себя презентовать. То есть, вот давай с тобой посмотрим. И здесь смотри, вот, выходят люди в каких-то красных беретах и говорят, да. Мы бешеные цилиндры, омерзительные цилиндры.
Ну, один в котелке.
Вот. Потом другие люди скажут…
Впереди мы, Игорь Николаев.
Да, мы, значит, какие-то рубашки, мы то, мы сё.
Выпущенные рубашки.
Да, да, да. Мы там армия Роуча. Их будут показывать потом, когда Амстердам выйдет, выйдет из тюряшки своей, да, замысловатой, где 16 лет он там в цепях да, на стене да, провел. Да. Их будут презентовать там. Там ничего похожего нет. Просто здесь бешеные цилиндры, там эти омерзительные цилиндры в каких-то беретиках, рубашки на выпуск. Нет. У них нет ни одной рубашки на выпуск.
Только сильные женщины стоят.
Ну, как всегда.
Я все-таки настаиваю, обрати внимание. Сейчас они какие-то люди, чечестерцы.
Да, да, да.
40 Thieves. Это Алибаба и 40 разбойников.
Это самая старая шайка была, 40 разбойников. Еще раз, вот это все, вот эти 40 разбойников, кролики, вот утренники, морские крысы, потом появятся гоферы, еще какие-то грызуны. Там, в общем, вся эта тема. Это все богатейший, плод богатейшей ирландской фантазии, потому что они придумывали все названия, объединялись. Что там только не происходило, с чего они все жили? Ну, здесь будут отчасти это показано, но тем не менее. Ну, понятно, грабежи. Грабили они на золу. Огромное количество золы в домах. Это если золу бросить в человека, а лучше ведро на него сверху, человек начнет задыхаться. Ну, это такая замена перцовки какой-то. Человек начинает задыхаться. В это время его начинают душить, грабить, уволакивать. Очень интересное. Очень перспективный бизнес. Опаивание людей и продажа их, значит…
Китайцам.
Ну, может быть, китайцам, но на флот.
Там звучит подобное.
Нет, там продавать на флот. Очнулся. На палубу вышел, а палубы нет. В глазах у него помутилось. Увидел на миг ослепительный свет, упал,
сердце больше не билось.
Значит, надо следующего нам,
да.
Вот, отважного морехода Солнышкина. И вот уже, друзья, та-да-ра-да-ра-да. Самое третье, я считаю, самое главное – это, естественно, по краже спорта с реки и с океана. Там можно… отвинчивать, откусывать, проник в трюм, мамочки мои. Естественно, что там же, ну, а все остальное сопутствующее. Публичные дома, продажа алкоголя.
Это сервис.
Да. Нью-Йорк – это живой, ну, тут сейчас 500 000, через 16 лет их там будет уже 800 тысяч. То есть, город Нью-Йорк почти удвоился. Население. Но не за счет, конечно, вот этого маргинального дна. Естественно, что основная часть нью-йоркцев работала на работе. Они работали по 10 минимум часов в день на предприятиях, в портах там и так далее. А вот это вот, ну, молдаванка такая, понимаешь, да?
Да, я, кстати, всем это ненавистникам сериала «Слово пацана». Ну, посмотрите, как оно у серьезных людей бывает.
Ну, да.
И тому есть веские исторические подтверждения.
Нью-Йорк – это город, который сметен вот этой самой волной мигрантов. Почему я так говорю сметен? Потому что почему Нью-Йорк выиграл, допустим, соревнования с Бостоном? Бостон – это город Новой Англии, гораздо более интересный, как я считаю, биографии, чем Нью-Йорк. Ну, просто бостонцы закоснели в своем снобизме и решили не вкладываться. А Нью-Йорк прокопал канал, несколько десятков км, и как только началось освоение территории озер, Чикаго, мясобойни, гигантское количество мяса, и еще до строительства железной дороги по этому каналу,
гораздо дешевле.
По этому каналу гигантское количество продовольствия из там, Иллинойса, условно скажем, они поступали. Ну, вот так вот, знаешь, расположение рек, перепады рельефа, а главное желание хозяев Нью-Йорка сделать свой город главным портом и привело к тому, что Нью-Йорк вот тут вот, он уже на этом этапе забарывает Бостон, а скоро он его окончательно заборит. И Бостон станет городом чисто торговым и китобойным. А вот весь вал, вот эти все миллионы людей, которые будут приезжать в США, они 80% будут приезжать в Нью-Йорк. И они дальше будут уходить. И сам, собственно говоря, там, коренные нью-йоркцы, они тоже будут мечтать перебираться дальше на Запад, потому что абсолютно аксиоматично то, что основная часть пролетариев, которые жили в Нью-Йорке, их главная мечта была накопить денег, купить землю на, где-то на Западе, уехать туда.
И никогда не возвращаться.
Никогда не возвращаться.
Место.
Да. Ну, тут что у нас? Начинается битва.
Обменялись ритуальными оскорблениями. Вышел наш любимец Данила Дэй-Льюис. Он театральный актер, мы напоминаем. Но безупречен. Я скажу, безупречен.
Вот комедия. Посмотри. Тут, значит, 83-летний дядечка с саблей.
Сабли, да.
Он просто будет стоять. Я все боялся, что его обидят патриота. Он там пришел с саблей. Для чего его Скорсезе поставил? Ладно. А справа там человек будет смотреться на себя в нож, как в зеркало. Вот такая группа. То есть страшнее этих бандитов только Тельма и Луиза. Две бандитки. Слава богу, что Скорсезе взял не Де Ниро, а Дэвида на эту роль, потому что в Дэвиде столько яркой…
Сатанизм чистый.
Вот этой вот харизмы, что хватит… Вот даже мы там с тобой стоя в цилиндрах…
Вряд ли смогли бы затмить.
Не, ну если мы с тобой по бокам бы стояли, шевеля на морозном ветре бакенбардами, вот, с ножами такие, вот, было бы лучше, я считаю.
Ну, вообще тихий ужас. Я с ужасом, еще раз повторюсь, смотрю, что они все с таким холодным оружием, что тут никто живой не уйдет вообще. Я не представляю, что вот против человека с саблей, если он умеет ей махать, что с ним можно сделать? Ты ж не подойдешь, блин.
Но здесь они облегчают себе задачу, потому что вот они с собой понабрали дубин каких-то, молотков и все на свете. Но это хорошо при сомкнутом строе. А когда они вот тут сойдутся и будут просто в обнимку кататься,
да.
То вот лучше дайте мне шило при таком раскладе.
Да.
Зачем мне вот эти все… Тут этот Глисон будет с какой-то дубиной. Это дубина, значит, вся в каких-то зазубринах, то есть он ходит с какой-то дубиной и помечает убитых, вероятно.
Наверное, этой дубинкой. Добивает.
Вот, трудно сказать, что он…
Я поверил бы, если бы людоеды с Андаманских островов с такой дубиной бегали, голые, я бы поверил.
А было бы хорошо, если бы выскочили люди с бумерангами.
Да.
Вот была бы катапульта.
Где цепи, катапульты, да.
Ну, в общем, там начнется битва, она будет до 13 минуты.
Битва совершенно идиотская. Что это такое? Ну, в храбром сердце сделано интереснее. А тут какое-то театральное совершенно. Вот мальчики наверху стоят, никто ничем не бросает.
Да, вот тут смотри, у мясника топор, он рубит. Крови Тесак. Нет вообще.
Да.
Крови нет вообще.
Иначе он так… детям нельзя смотреть.
Да. Он, значит, всех убивает этим топором. Потом у него топор этот исчезнет.
Угу.
И он начнет работать с двумя ножами. А вот то, что… Да, вот тут…
Вот Глисон, да. Непонятно, кого бить, кого
он
не бить.
Он похож на Карлсона немножко, такой, да, без мотора. Такой,
да.
Ну, вот чисто комедия уже пошла. Лимонадный Джо.
Мальчишки-бальчиш, точно.
Лимонад. А вот тут вот, да, сумерки.
Прыжок. Достойный.
Прыжок кандидата филологических наук.
Как его звали наш любимец из художественного фильма Блейд? Дикон Фрост. Это первый был вампирский прыжок. Пытаются повторить, не получилось.
Все, да.
Вот.
Да. Обладательница гендерных исследований, гендерных грантов откусила ухо.
Да,
вот. Ну, в общем, сейчас очень невзрачно погибнет наш с тобой.
Да, как-то скучновато он его зарезал.
Нет, 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 абсолютно.
Мы помним, как Магуа зарезал Ункаса. Это лучший акт.
Я бы сказал, зарезание резал, да,
в мировом кино, да, и манил кровавой лапой. Вот тут
девушку.
Вот да, это я понимаю, это нет.
Ну, а дальше начнется уже раскрытие, да, образа этого мясника, потому что он скажет, мы не будем отрезать у него нос и уши,
угу,
вот, он уйдет от нас типа неповрежденным, как-то вот так вот. Ну, то есть...
Да, ваше благородие,
да, да.
Только не при мальчонке.
Да, да, да. Ну, в общем, добьет он по просьбе проповедника, добьет, да, его, по поводу мальчугана даст инструкцию. Отдайте его властям, чтобы они дали ему образование. Угу. Куда бы это?
Куда? Где дают образование? Вот
власти.
Таким...
Власти никогда никакого образования тогда не давали.
Да.
Ну, ладно, окей. Но мальчик вырвется, убежит, чтобы скорее спрятать нож. Я так и не понял, это нож папы или это нож мясника?
Я тоже не понял. Он ему... Ну, наверное, мясника все-таки, потому что он ему положил, чтобы в загробной жизни,
да,
тебе,
да,
пригодится.
Да. То есть, если это нож мясника, тогда вот здесь, вот, собственно говоря, и половина смысла фильма,
да,
закопана.
Да, 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 да.
Потому
нож,
что главное, память о папке – это нож его убийцы,
да,
и,
да,
и другой памяти нет. Про маму они вообще не вспоминают.
Никогда нет.
Просто, понимаешь, это как я видел какой-то фильм там у... в Полинезии, значит, у одного товарища челюсти, акульи в доме. Это, угу, вот маму мою эту акулу съела, мы эту акулу потом убили. И вот в память о маме, акульи зубы, которые жевали нашу мамочку.
Атас.
Господи, и здесь то же самое. В общем, мальчуган убегает, чтобы спрятать нож, он снимает с себя медальон святого Михаила и уходит, вот куда-то он уходит.
Да, бежит в какие-то, да, совершенно жуткие катакомбы, которые оказываются нарыты под этой
очень хорошо освещенные, да, очень, да, хорошо, да, освещенные, да, сверху.
Свечи стоят.
Свечи, понимаете, две свечи прокормили бы ирландскую семью на протяжении трех дней. Здесь свечи горят, факелы. Мы всякий раз говорим про факелы и свечи. Мы не идиоты, мы прекрасно понимаем, что это нужно для кино. Mm-hmm. Вот. Для кино нужно, чтобы свет был красивый, поэтому подземелье хорошо освещено естественным, mm-hmm, светом. Он прячет похороны.
Он на бегу прямо открывает, да, 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 какую-то в полу крышечку, да, бросает туда этот нож, сам отпрыгивает в сторону, чтобы никто не заметил, где спрятано. Потом мы увидим интересное.
Да, все запомнил. На его глазах только что убили папу. Папа кровавый, предсмертное дыхание, сынок.
Я тебя не вижу.
Да. Не отводи взгляд никогда, сынок. Все в кровище, все пахнет папиной кровью. Папу на твоих глазах добивают ударом куда-то в печень, я не знаю, куда он его поранул. После этого ты бежишь, прячешь и запоминаешь место с точностью, что через там 15-16 лет,
да,
ты прямо кирпичик там вот это,
да,
все.
Да, 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 да.
Главное, что необитаемая пивоварня обеспечивает мальчику полный режим секретности.
Катакомбы, да.
Да, да, там.
Почти как у Джона Рэмбо в пятой серии, он там всех катакомбов накопал везде.
А я не видел.
Наверное, у него свой проходческий щит был, чтобы вот такое вырыть, это что-то невероятное.
Эта картина, смотри, тебе ничто не напоминает?
Утро Куликовской битвы.
Это чистый Брейгель.
Брейгель, да.
Это чистый Брейгель. Более того, я скажу, какая картина Брейгеля здесь у меня в первую очередь.
Это где охотники идут?
Другая. У Брейгеля есть картина, я думаю, что мы ее сможем показать. Эта картина носит несколько названий. Вот если мы на эту картину увидим, мы поймем, вот-вот-вот, это вот чисто. Это катание, детское катание на коньках. Картина потрясающая. Там на этой картине Брейгеля видно японское влияние, которое Брейгель испытал на себе, потому что голландская колония в это время в Японии уже есть. Там солнышко, похожее на красный апельсинчик, сквозь ветки просвечивает, абсолютно японская тема. Картина называется «Пейзаж с ловушкой для птиц».
Зима.
Да, вот ловушка для птиц.
Угу, угу.
Это дверь, которая поставлена на палочку, к этой палочке веревка. Веревка уходит в темное окно. Там сидит человек, которому нравится убивать птиц. Он туда хлебушка накрошил, птичка под дверь, он не собирается их ловить, он собирается их убивать, потому что дверью он их плющит. Теперь смотри, вот правая часть картины у нас – это птички, 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 да. Птички, центр – тоже птички.
Тоже птички.
А вот уже люди одинакового цвета, одинакового размера. Здесь смертельная угроза и здесь смертельная угроза, потому что здесь полынья, вот там полынья, к этой полынье тут не... вот это вот катится карапузик и масса всякого такого. Но мне очень нравится версия то, что сын Брейгеля, ну, у него было два сына.
Так.
Так вот, сын Брейгеля, он закрасил вот где-то здесь, он закрасил две фигуры. Давай вот я вот задам тебе вопрос.
Кто там был?
Кто там был? Чтобы вот люди не выдерживали, глядя на эту картину, когда там было две фигуры.
Кто же? Я даже угадать не могу. Нет.
Одна женщина на ослике и мужчина пожилой. Это Иосиф, Дева, да, Мария и младенец Христос, укрытый. Они покидают Вифлеем.
Обалдеть.
Как? Эти дети будут убиты, потому что истребление младенцев царем Иродом произойдет. Здесь на этой картине все персонажи обречены, они все будут убиты.
Как птицы.
Да.
Дверью.
Невиданным, не очевидным, но кошмарным злом. Потому что там вот окошко черное, мы не знаем, кто там. Старушка там, ребенок там.
Мальчик-девочка.
Вот, Глисон там.
Да-да-да, Брэндон.
Да. Что все, что кажется, понимаешь, вот, все, что кажется надежным, ну лед. Ну что, ну это же. Крепко. Это наша жизнь такая. Полыньи, он скользкий. И все это абсолютная иллюзия.
Глубоко.
Вот. Вот так.
Поэтому... Сынок, молодец, закрасил.
Ну, дать бы это по рукам. Я сразу скажу, это версия, которая мне нравится. Не знает, что это.
Ну... А кто накопал, что он закрасил? Как узнали, что он?
Давайте отдельно расскажу. Значит, реально мы уйдем вообще в ночь.
Хорошо.
Ну что?
Да, картина такая. В общем, одна секунда, дорогие друзья. Камера отъезжает от этих пяти углов, отъезжает еще дальше. И вот завершается. Это Манхэттен. Это Манхэттен, он остров для многих, наверное, неожиданность. Нью-Йорк-Сити, 1846 год. Сколько мы с тобой? Сколько?
15.08, Джон Александрович. Это небывалый прорыв.
Потому что мы халтурщики.
Да, сегодня расслабились.
Чёрт. Потому что мы халтурщики. Мы гоним, мы скорострельно гоним.
Ни о чем не поговорили.
Вообще.
Да.
Вообще.
На этом сегодня завершим. Продолжим. Спасибо, Джон Александрович.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич.
На сегодня все.